Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 854-го дня войны и главных новостях среды 26 июня.
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 90 на 90.
«Голосу Америки» пояснили в штабе Трампа, как собираются заканчивать войну.
В России начался судебный процесс по делу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Почти 40% украинцев считают, что Украина победит не раньше, чем через год или два, но абсолютное большинство верит в победу.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Главная новость, которую мы вчера не успели сообщить в нашем подкасте, потому что это произошло уже поздно вечером. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 90 на 90. В сообщении Минобороны Украины уточняется, что посредниками в обмене были дипломаты из Объединенных Арабских Эмиратов. Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в конце мая. Тогда в каждую из стран вернулось по 75 военнослужащих. Но и сегодня независимое издание агентства пишет о том, что среди возвращенных из Украины военнопленных оказались бывшие заключенные. Агентству удалось установить личности четверых из 90 россиян, которых Минобороны удалось вернуть в Россию в рамках обмена. Двое из них оказались бывшими заключенными, и для обоих из них преступление не было первым. Например, один из вернувшихся из плена в марте давал интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину, пишет агентство. В нем мужчина, имя которого не раскрывается, рассказал, что свое первое преступление совершил в 15 лет, когда крал из магазинов еду и деньги и получил 3,5 года по статье кража. Через 4 месяца после освобождения он снова совершил кражу, на этот раз ограбил квартиру и получил 5 лет лишения свободы. Потом это повторялось неоднократно, и в 23-м году, как сам пленный рассказывал Золкину, он снова должен был получить срок. Мужчину отправили в СИЗО, дело расследовали по статье о краже, и ему предложили тогда идти по контракту, чтобы избежать срока. Есть в числе обмененных и другие заключенные, отмечает агентство. Еще одна интересная деталь: в рамках обмена пленными в Россию приехал митрополит Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви Иоаннафан или Анатолий Елецких, которого в Украине осудили за оправдание российской агрессии. Об этом сообщил официальный представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. В день обмена с Анатолием Елецких встретился патриарх Кирилл. Он наградил священника орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени.
Надо сказать, что очень многие эксперты отмечают растущую для России проблему возвращения с фронта заключенных. В том числе и британская разведка в своем сегодняшнем обзоре ежедневном как раз говорит об этой проблеме и оценивает риски для российских властей в связи с практикой отправки заключенных на войну против Украины. Британские аналитики обращают внимание на то, что в Государственной Думе уже и в Совете Федерации выражают беспокойство по поводу возвращения с войны бывших преступников и связанного с этим роста уровня преступности, которые, кстати, практически перестали публиковать. Российские депутаты, как отмечают британские разведчики, заговорили о необходимости создания структур, которые следили бы за бывшими заключенными, воевавшими в Украине. Мы помним, что Россия применяет практику вербовки заключенных на войну как минимум с лета 22 года. Сначала это делал Евгений Пригожин, потом этим занялось и само Минобороны. В то же время Генпрокуратура России, как я уже сказал, с января 23 года прекратила публиковать статистику преступности как раз, видимо, из-за этого. Независимое издание «Верстка», данные которого как раз приводят британские разведчики, говорит о том, что только по данным, опубликованным в апреле этого года, по меньшей мере 107 человек погибли и 100 были ранены в Украине те, кто были бывшими заключенными. Процитирую британцев: «Вербовка заключенных в российские вооруженные силы и последствия для российских общин от их возвращения – это практика и риск, который российские власти готовы на себя взять, чтобы поддерживать свою войну против Украины».
Но тем временем обстрелы украинских городов продолжаются. В среду днем российские войска обстреляли помещение городского гуманитарного штаба в Херсоне, в результате чего контузию получили 5 мужчин. Также россияне сбросили корректирующие планируемую авиабомбу на частный сектор села Дергачи Харьковской области. В результате пострадали 9 человек. Владимир Зеленский сегодня побывал в Донецкой области и представил там нового командующего объединенными силами вооруженных сил Украины. Зеленский провел совещание, на котором и представил новоназначенного Андрея Гнатова. «Понимаю, что это одна из самых ответственных миссий», — сказал Зеленский. «Наверное, одна из самых сложных должностей в армии, особенно во время войны. Поэтому, — добавил он, — я хочу пожелать эффективной работы, успехов и, конечно, победы как результата соответствующих действий. Очень хочется, чтобы вы помнили, что главное – это наши люди и сделали все, чтобы сохранить максимум личного состава». Конец цитаты. Кстати, в победу Украины, которую упомянул Владимир Зеленский, по-прежнему верит абсолютное большинство украинцев. Это показал недавний опрос Центра Разумкова. Согласно этому опросу, 80% верит в победу Украины в этой войне, не верят 12%. Но дальше есть расхождение по тому, когда эта победа наступит, как считают опрошенные. 38% считают, что победа наступит не раньше, чем через 1-2 года. И тут надо сказать, что оценки тех респондентов, которые верят в победу, мало изменились по сравнению с мартом и январем, когда проводились аналогичные опросы. По сравнению с январем этого года, несколько больше стало тех, кто верит, что победа наступит уже до конца этого года. Доля таких людей выросла с 20% до 24%.
Я напомню, что совсем недавно официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорил о том, что Украина для того, чтобы вступить в НАТО, должна победить Россию на поле боя, и как минимум Соединенные Штаты будут ей в этом помогать. Помогает ей в этом и Европа. Сегодня официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стана подтвердил, что действительно государства-члены ЕС нашли решение для юридических проблем по использованию средств от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Найден способ выйти из этой проблемы, чтобы действительно иметь возможность использовать доходы, поступающие от российских авуаров. Это можно будет сделать. Решение есть, оно существует. Ситуация урегулирована, деньги могут выделяться. Он сегодня сказал это на брифинге в Брюсселе. Напомню, что были большие проблемы из-за Венгрии, чтобы согласовать это решение. Стана не стал вдаваться в подробности того механизма, который будет ЕС использовать для того, чтобы выделять средства от замороженных российских активов на военную помощь Украине, но, как мы слышали, сказал, что все решено. При этом Банк России этому делу сопротивляется и, когда сформируются условия, подаст иски в связи с заморозкой международных резервов России. Об этом сегодня заявил статс-секретарь, зампред Центробанка России Алексей Гузнов. Он очень коротко ответил на вопрос об этом, когда же все-таки ЦБ России будет пытаться оспорить заморозку активов. Сказал он, когда созреют условия. Ну и еще год назад Гузнов говорил, что Центробанк России не отказался от идеи подачи исков в связи с заморозкой международных резервов России и ведет подготовительную работу, но видно, да, что с мая 2023 года по июнь 2024 года ничего Россия не предприняла, в том числе в судебном плане, для того, чтобы отсудить обратно эти активы, снять их заморозку. В общем, в Москве считают их, наверное, тоже пропавшими.
Сегодня же Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил новый пакет санкций против Беларуси. В среду послы ЕС достигли принципиального согласия по этому вопросу. Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций, отмечает бельгийское председательство. Я напомню, в минувший понедельник Совет ЕС принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничений мер против России, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского сжиженного газа.
При этом Deutsche Welle отмечает, что вопрос о новых санкциях против Беларуси был срочно вынесен на повестку дня заседания ЕС, потому что это последнее заседание под тем самым председательством Бельгии, о котором ты сказала. С 1 июля Евросоюз по ротации возглавит Венгрия, которая точно не будет инициировать ничего против Беларуси. Орбан дружит с Лукашенко, как он дружит с Дональдом Трампом. И, собственно, Венгрия налаживала связи с Беларусью в то самое время, когда остальные европейские страны и США подвергали режим Лукашенко санкциям.
Ты уже упомянул Трампа, и накануне мы рассказывали, что его советники представили план окончания войны в Украине, и чуть позже эта новость получила небольшое развитие. В штабе Дональда Трампа на запрос наших коллег из украинской службы «Голоса Америки» рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной. Но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности. Об этом говорится в письменном ответе директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа Стивена Ченга. Дональд Трамп, цитата, неоднократно заявлял, что ключевым приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении войны. Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам, пишет Стивен Ченг. Как указано в письме, Дональд Трамп сделает все необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене. Также в штабе называют Дональда Трампа единственным человеком, который может закончить войну России против Украины. Отмечают, что война вообще не началась бы, если бы Трамп был у власти.
Очень похожую риторику поддерживает лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фарадж. В свое время он был одним из авторов так называемого Брекзита, когда Великобритания вышла из Евросоюза, за что, можно сказать, экономически она расплачивается до сих пор. Так вот, Фарадж заявил, что Украине следует подумать о мирных переговорах с Россией, чтобы не потерять всех молодых мужчин. Дело в том, что он дал большое интервью накануне британских парламентских выборов, и его слова приводят такие газеты, как Daily Mail, The Times и Telegraph. И, собственно, он общался с журналистами во время поездки к Ла-Маншу, а центральной темой его поездки была проблема с нелегальной миграцией. Он, собственно, раскритиковал Бориса Джонсона, который очень сильно на своем премьерском сроке помогал Украине именно за эту помощь. Он сказал, что, собственно, мирное соглашение не должно отвергаться, а Джонсон отвергал его из определенных своих соображений, и что якобы именно Джонсон во время приезда в Киев убедил Зеленского не идти на уступки, а в результате этого погибло огромное количество людей. И Фараджа спросили, должен ли, по его мнению, президент Украины чем-то поступиться ради мира. Фараджа очень обтекаемо ответил, это его выбор, в смысле выбор Зеленского. Никто даже не говорит о мире, мы все говорим о том, что в кавычках Украина победит. Действительно ли? Я достаточно скептичен по этому поводу. И если Украина будет стремиться отвоевать все свои оккупированные территории, по мнению Фараджа, ну тогда в Украине может не остаться молодых мужчин. Мы видим, что, в общем, несколько лидеров типа Орбана, Фараджа, Трампа говорят о том, что Украине каким-то образом надо начать разговаривать с Москвой в нынешнем ее положении.
Кстати, вопросы поддержки Украины и европейской оборонной промышленности в целом планируют обсудить на встрече в Париже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон. Встреча Орбана и Макрона проходит перед саммитом лидеров стран ЕС, на котором будет определено новое руководство Евросоюза. Также венгерский премьер представит Макрону широкие очертания председательства Венгрии в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля. В окружении французского президента уже назвали этот визит возможностью подготовиться к саммиту лидеров и будущему ротационному председательству Венгрии.
Это будет интересный разговор людей, у которых диаметрально противоположные подходы к тому, что Украина должна делать в течение агрессии, которую развязала против нее Россия. В общем, похожий, наверное, разговор, если не в более жестком тоне, произошел вчера между главой Пентагона Ллойдом Остином и новым министром обороны России Андреем Белоусовым. Это первый контакт Ллойда Остина с российским министром обороны, о котором известно. И об этом объявил официально представитель Пентагона Пэт Райдер. Он сказал, сказал, что во время разговора Остин подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающейся войны России против Украины. Последний раз руководители оборонных ведомств США и России говорили в марте 2023 года. Тогда обсуждали инцидент с американским беспилотником MQ Reaper, который Россия сбила над Черным морем. Недавно совсем поступали сведения о том, во всяком случае в Z-каналах, так называемых турбопатриотических каналах, писали о том, что якобы российские силы сбили очень серьезный военный наблюдательный дрон американский примерно там же, в районе Черного моря, но никто это не подтверждал. Некоторые телеграм-каналы говорят о том, что Ллойд Остин мог поговорить с Белоусовым именно об этом. Знаковое событие в международной юстиции произошло вчера. Накануне Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму после его аннексии России в 2014 году. Иск довольно давно подала Украина, и дело рассматривалось с 2020 года, то есть еще до открытого вторжения Москвы в Украину. Киев обвинял Москву в систематическом преследовании украинских жителей за проукраинскую деятельность и политическую позицию. ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении целого ряда статей Европейской конвенции по правам человека. Я напомню, что тогда Россия еще была членом Совета Европы, и на нее эта конвенция распространялась, в том числе право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливый суд, право на свободу собраний и право на уважение частной жизни. В решении суда также отмечается, что ЕСПЧ получил достаточно доказательств, чтобы прийти к выводу, что случаи преследования украинцев в Крыму были многочисленными и взаимосвязанными, то есть это сложившаяся практика и систематический характер эти нарушения имели.
Ну, известно, что самая уязвимая категория населения в оккупированном Крыму – это его коренное население, крымские татары, которые подвергаются постоянным репрессиям и преследованиям. И сегодня в Украине отмечается День крымско-татарского флага. Об отношении оккупационной власти Крыма к флагу, а также об истоках этого праздника нам рассказала член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель.
Крымско-татарский флаг стал символом такого национального сопротивления. В 2014 году были ситуации, когда уже использовать украинский флаг не было возможности, и люди использовали именно крымско-татарский флаг, я имею в виду крымских татар. Российские они не брали и не вывешивали принципиально. Основной упор, основное внимание было сосредоточено на крымско-татарском флаге. Вообще официально он там не запрещен в Крыму, потому что оккупационные власти уже вот до такой глупости не додумались, чтобы запретить национальный символ коренного народа Крыма, крымских татар. Но были случаи, они фиксировались, когда людей заставляли снимать крымско-татарский флаг, говорили о том, что они не имеют права его вывешивать, использовать на домах, на авто. И, в принципе, это рассматривается нами как форма репрессий и давления на людей, потому что использование национального символа, тем более утвержденного, тем более который используется уже не первое десятилетие, невозможно запретить. Запрет есть как раз-таки нарушением прав крымских татар, прав человека. День крымско-татарского флага был предложен и вообще как праздник сформирован несколько лет назад. В 2009-2011 годах была такая инициатива. Я тут с радостью или с гордостью могу сказать, что имела отношение вообще к этим процессам. Вообще в целом это была инициатива крымско-татарской молодежи. Они хотели тогда провести День национального флага для молодежи. Они собирались, проводили организационную работу, в том числе в ней принимали участие и наши сотрудники агентства «Крымские новости», «Крым Хабер Ажанса», которое я на тот момент возглавляла. Они собирались и у нас в офисе, обсуждали эту идею, спрашивали. И мы тогда им сказали, что не нужно делать только для молодежи, это вообще должен быть всеобщий праздник. И начиная с этого момента, с 2011 года, в Крыму День крымско-татарского флага отмечался как такое торжественное мероприятие. Собирались люди на площади, были выступления, были обращения, были какие-то показательные номера. Но сам факт заключается в том, что вот этот праздник, он очень хорошо прижился. Потому что правильно говорили, что в истории народа должны быть не только трагические даты, не только даты, которые связаны с началом войны или с депортацией, или с оккупацией. Должны быть и праздники, и не только религиозного, но и государственного, и национального характера. И вот сам день крымско-татарского флага, он очень хорошо, скажем так, сел на вот эту вот почву национального самосознания. И еще с самого начала эту идею высказывал лидер крымско-татарской диаспоры в Турции Ахмет Ихсан Крымлы. Он был министром туризма Турции, политиком, депутатом. И еще тогда, в 90-е годы, он говорил о том, что вот такой день хорошо бы было проводить.
Это была член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель. Ну и вот тут мы переходим как раз к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России и на оккупированных ею территориях. И сегодня в этой рубрике, к сожалению, огромное количество новостей. Одна из главных новостей – это то, что Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. Фотографии журналистам в здании суда опубликовало издание It's My City. Гершковича, я напомню, обвиняют в шпионаже. Заседания суда проходят в закрытом режиме. По версии ФСБ, Гершкович по заданию ЦРУ под видом журналистской деятельности собирал информацию о работе оборонного предприятия «Уралвагонзавод», которое занимается выпуском и ремонтом военной техники. В Соединенных Штатах Эван Гершкович официально признан неправомерно задержанным.
Американские власти и сейчас неоднократно называют арест Гершковича незаконным, указывают на то, что будут добиваться его освобождения. При этом Владимир Путин явно проявляет интерес к тому, чтобы обменять Гершковича на кого-то для него ценного. Скорее всего, речь идет о господине Красикове, который отбывает наказание в Германии за убийство, и это агент российских спецслужб. Уже говорилось о том, что, в частности, на него могли обменять Алексея Навального, и в начале этого месяца Владимир Путин, собственно, заявлял, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения Гершковича, но такие вопросы, я цитирую Путина, такие вопросы должны решаться только на основе взаимности, то есть намекая на обмен. При этом также об обмене очень часто говорят те, кто требует освобождения от Москвы политика и журналиста Владимира Кармурзы, который отбывает страшный 25-летний срок в колонии строгого режима в Омске и совсем недавно был переведен в помещение камерного типа, то есть закрытую тюрьму внутри колонии. Он совсем недавно, опять же, написал колонку «Вашингтон-Пост», в которой написал о том, что, несмотря на уже данный ему 25-летний срок заключения, против него может быть возбуждено новое уголовное дело за то, что он не приклеивает плашку «иноагент» к публикациям под своим именем в различных иностранных медиа. Соответственно, он говорит, что еще можно предпринять против человека, который сидит 25 лет, а вот это – новое уголовное дело. Я напомню, что в 22-м году Карамурза был арестован и заключен под стражу. В апреле 23-го года его признали виновным якобы в государственной измене и дали 25 лет заключения.
Сегодня же следствие попросило суд заочно арестовать журналистку Фариду Курбангалиеву, бывшую ведущую программы «Вести» на канале «Россия-1», а также бывшую ведущую телеканала «Настоящее время». Внимание на карточку дела в базе столичных судов обратило издание «Медиазона». Заседание об избрании заочной меры пресечения пока не назначено. В карточке суда сказано, что Курбангалиеву обвиняют в оправдании терроризма в интернете. Я напомню, что 19 июня мы об этом рассказывали в нашем подкасте, журналистку внесли в перечень так называемых террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Детали уголовного дела Фариды Курбангалиевой неизвестны.
Продолжим о заочном преследовании. Сегодня же Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам лишения свободы нескольких иностранных граждан. Как Москва утверждает, они воевали на стороне Украины. Это граждане Великобритании, Швеции и Хорватии. Я, кстати, напомню, что очень часто эти люди на самом деле оказываются волонтерами, которые, например, не воевали, а помогали гражданскому населению, либо они могли быть военными медиками. наемниками, но Россия всех их называет наемниками, и гражданина Великобритании Джона Хардинга, гражданина Швеции Матиаса Густавсона и гражданина Хорватии Вякослава Пребега признали виновными по сразу нескольким статьям, связанным с насильственным захватом власти, терроризмом и так далее. Еще один гражданин Великобритании Эндрю Хилл осужден по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте». И еще один британец Дилан Хилли признан виновным в пособничестве в вербовке наемников. Всех их приговорили к длительным срокам заключения, но все они находятся не на территории России, они не задержаны, и их приговорили заочно.
Все тот же Южный окружной военный суд сегодня назначил 14 лет лишения свободы украинцу Ярославу Жуку по обвинению в попытке теракта в Мелитополе. Жука признали виновным по делу о международном терроризме. Первые 4 года он должен провести в тюрьме, остальные в колонии строгого режима. По версии силовиков, в июне 2022 года Жук установил взрывное устройство у входа в здание оккупационной администрации Запорожской области и планировал привести его в действие в момент выхода оттуда неназванного чиновника. Также сегодня Верховный суд самопровозглашенной ДНР назначил 15 лет колонии строгого режима уроженцу Тверской области по делу о государственном измене. Имя мужчины не уточняется. Известно ли, что он занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины и был задержан, как говорится в материалах дела, в ходе боестолкновения. Когда и как мужчина уехал в Украину, не сообщается.
При этом, выписывая огромные сроки людям, которые борются против российской агрессии, Россия совершенно пренебрегает международной юстицией. В частности, сегодня председатель Российского конституционного суда Валерий Зорькин опубликовал статью, где говорится, что как-то обсуждать возможность исполнения решений межгосударственных органов, это он говорит о Международном уголовном суде, можно только в случае того, если принятие этих решений имеет хоть какое-то правдоподобие правового основания. Поэтому, например, акты Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц являются скорее информационным шумом и в оценке на основе судебного суверенитета даже не нуждаются. Это, конечно, удивительное заключение от одного из главных юристов Российской Федерации, при том, что на эти ордера на арест, выписанные на Владимира Путина, Марию Львову-Белову, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова Международным уголовным судом, сейчас ссылаются все юристы и эксперты в мире.
Ну а закончим мы наш сегодняшний выпуск сообщением, которое свидетельствует о том, что все-таки остаются люди в России, которые понимают, что происходит, и как-то пытаются, несмотря на то, что порой это очень опасно, выразить свой протест или, по крайней мере, не участвовать в происходящем, отказываются все это легитимизировать. Композитор Дмитрий Курлянский, получивший театральную премию «Золотая маска», отказался от этой награды в знак протеста против политики российских властей. Об этом сам Курлянский написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, «Золотая маска» стала для него, цитата, «гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни. Сегодня, когда Россия продолжает разрушительную захватническую войну в Украине и уничтожает несогласных внутри, символом нового официального российского театра является процесс над Женей Беркович и Светланой Петрейчук», написал Курлянский. Я напомню, что Беркович и Петрейчук судят по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол» о российских женщинах, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. Кстати, сам спектакль в свое время тоже получал премию «Золотая маска».
Кстати, проблема исламского вооруженного подполья сейчас опять в России явно обострилась. Я готовлю материал на эту тему, но, как мы знаем, российские власти сейчас обвиняют Украину во всем том, что на самом деле происходит и на российском Северном Кавказе, и даже в той угрозе, которая исходит от исламистов, о которой предупреждали в своем спектакле Беркович и Петрейчук.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра. We'll be right back.